Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Вы можете слушать нас на подкаст-платформах. Я надеюсь, что вы смотрите нас на YouTube. Если смотрите, то вы, конечно, удивитесь. Я Владислав Горин, работаю в «Медузе», и на мне сейчас другая рубашка, чем в той части беседы, в большей части беседы, которая последует потом. Дмитрий Кузнец, он по-телевизионному подстроился и надел то же самое, чтобы вы не догадались. Но да, рассказывая про кухню этого подкаста, мы его иногда чуть-чуть заранее записываем, но в этот раз пришлось дописать. Конечно, мы ставим это в начало про главную тему, которая сейчас аудиторию в России, связанную с Россией, волнует. Это удар ВСУ по Москве. Митя, привет.
Привет.
Удар по Капотне, по Москве. Вообще, дорогой Митя, что тебе говорит о возможностях Украины?
Украине, вооруженным силам Украины, удалось прорвать оборону московского нефтеперерабатывающего завода. Если до этого отдельные дроны во время массированных ударов долетали до завода и наносили там какой-то ущерб, очевидно, несущественный, и это не приводило к остановке переработки нефти, то сейчас около 10, если не больше, попаданий непосредственно в завод, горящие емкости. Вероятно, под удар попали и различные установки по переработке. Все это потребует длительного ремонта. Бензиновый кризис случился немедленно. Ну, это, понятно, связано с повышенным спросом, поскольку, когда люди видят, что завод сгорел, сразу возникает желание закупиться бензином, пока он еще есть, по приемлемым ценам. Ну, это такая... Есть в этом бензиновом кризисе два входящих потока. Первый – это реальный дефицит топлива, а второй – это информационный поток, который добавляет к этому бензиновому кризису свою лепту, вносит в него. Вот. Мы это видим, на самом деле, в самых разных регионах, от Крыма и теперь, собственно, заканчивая Москвой. Очереди за бензином, черные тучи из сажи, сгоревшей нефти, сгоревшего топлива. Вот. Ну, традиционно ВСУ совместил ущерб для российской экономики, поскольку изгоревшее топливо, которое теперь невозможно будет продать, это прямая потеря для российских компаний и для бюджета. Ну и, соответственно, показательный ответ на удары по Киеву тоже к этому делу прилагается. Ну, не только в Туапсе, не только в других регионах России, где есть нефтеперерабатывающие заводы и емкости с нефтью, ну и, собственно, непосредственно в Москве мы теперь видим ту же самую картинку. Вот. Для того, чтобы прорвать эту оборону, известно, что Москва и непосредственно московский нефтеперерабатывающий завод, который уже много раз становился объектом атак, вероятно, лучше всего защищены из всех объектов в России. Для прорыва этой обороны потребовалось привлечение значительных сил. Там российские источники сообщают про почти 1000 сбитых беспилотников. Верить, естественно, этому не надо. Можно, конечно, составить пропорцию с такими же заявлениями про другие удары. Там тоже получится, что намного больше. Пропорцию тоже составлять не стоит. Точно мы не знаем, какие силы были привлечены. Можем абсолютно точно сказать, что... По картинке, по количеству сбитых беспилотников прямо непосредственно над Москвой. Это один из самых крупных ударов и одно из самых крупных задействований российского ПВО. По крайней мере, 10 видео со сбитыми беспилотниками непосредственно над районом Капотни. Может быть, больше. Всегда сложно это дело оценить, поскольку снимают с разных ракурсов. Не всегда сразу вот прямо с колес можно это дело посчитать. Ну и количество попавших в завод беспилотников тоже довольно беспрецедентное. То есть, как я уже сказал, как минимум 10 ударов можно идентифицировать, возможно, больше. Это не считая дронов, которые попали, в том числе, видимо, по случайности, в соседние многоэтажки. В общем, большой удар. В принципе, по тому, что можно оценить вот так с колес, можно сказать, что оборона... как я уже сказал, одна из самых насыщенных в России, взломана силой с помощью насыщения ее большим количеством целей. Каждый из элементов ПВО может отслеживать и обстреливать ограниченное количество целей за единицу времени. Соответственно, если этих целей будет больше, чем физически каждая из этих систем может вести, то система ПВО будет взломана вне зависимости от ее эффективности.
Небольшое уточнение про систему ПВО, потому что это, кажется, особенно сейчас главный вопрос. Сильно упрощая, это ПВО, как ты сказал, перенасытили много целей. Это все-таки недостаток противоракет и других средств системы противовоздушной защиты, потому что до этого тоже были налеты. Или третье, кстати, первое, второе и третье не противоречат друг другу. Да, это может быть в синтезе. Россия большая, Москва большая, Украина довольно хорошая разведка, в том числе благодаря спутникам. И поэтому есть возможности обходить системы, собственно, противовоздушной защиты. Что из этого важнее? Что из этих трех факторов важнее?
Ну, вот я предполагаю с колес. Опять же, доказательств мало. Все это требует изучения. Не уверен, что мы возьмемся все это дело изучать, хотя у нас есть отдельная программа по изучению эффективности украинских ударов. Надеюсь, что в ближайшее время мы какие-то результаты покажем. Вот. Но, как кажется, по картинке, которую мы видим, основной вклад внесло массирование этих самых беспилотников, самых разных видов, которые еще, судя по всему, под разными углами с разных направлений к заводу подлетали. Можно сказать, что для российской ПВО это особенно актуально, этот способ взлома обороны, то есть насыщение ее беспилотниками. Как я уже сказал, сколько бы ты ни поставил систем ПВО, сколько бы ты ни поставил средств отслеживания этих беспилотников, целеуказания и так далее, можно запустить больше беспилотников, чем эти системы физически могут вести и обстрелять. Вот, если ты примерно представляешь себе масштабы обороны и имеешь соответствующие средства, то можно запустить просто... Понятно, что есть всякие разные ухищрения, в том числе по обходу каких-то районов ПВО, которые находятся по дороге, вот, по пути этих беспилотников с территории Украины к Москве. Можно подобрать нужные ракурсы и так далее. Вот. Но самое главное в случае борьбы Украины с российским ПВО – это преодоление обороны, которая защищает объекты, поскольку российское ПВО до сих пор, в отличие от украинского, в основном полагается на защиту отдельных объектов. Это те самые несколько колец зенитных ракетных систем, которые построены вокруг Москвы, на башнях, на крышах многоэтажек, еще где-то. И так далее. И это, собственно говоря, объекты ВПВО Московского нефтеперерабатывающего завода. И мы видим, что там завод уже практически догорал, а дроны продолжали прилетать, и эти системы ПВО продолжали эти дроны обстреливать, некоторые сбивать, но значительную часть пропустили. Вот. И это, конечно, свойство российского ПВО, то есть его объектовость, а не попытка защищать территории, что, опять же, сложно именно для российской территории в связи с географией, в связи с обширностью этой территории и с возможностями ВСУ подобрать с помощью средств разведки, в том числе инструментальной, то есть выявить, где находится защита, и попытаться ее облететь. Это сложности, врожденные этой самой системы защиты. И для того, чтобы снизить эффективность этих атак, всю эту систему нужно перестраивать, пытаться сбить максимальное количество дронов не над объектом, когда уже бывает поздно, и там, где можно перенасытить эту самую оборону, попытаться сбить по пути, то есть пойти по тому пути, который развивает Украина как раз, против российских дронов типа «Герань», он же «Шахет» в девичестве. Да, там есть система обнаружения на разных направлениях, с которых российские дроны могут прилететь. Это и радары там, стационарные и постоянные, это и радары мобильные, которые стоят на вооружении мобильных огневых групп или групп, которые пользуются дронами-перехватчиками. Это и акустические системы, знаменитые, которые состоят из сети микрофонов, грубо говоря, которые соединены в общую сеть, и методом триангуляции они по звуку российские дроны определяют, определяют направление их движения. Там, в каких-то случаях на это направление можно выдвинуть мобильные огневые группы на автомашинах, в каких-то случаях требуется поднять авиацию, вертолеты там, или самолеты. Вот. Но в целом это приводит к тому, что, по крайней мере, на отдельных направлениях, допустим, на Киевском, использование России дронов затруднено. Правда, у России есть ракеты, и взлом этой самой обороны происходит за счет микса самых разных средств поражения, что, в общем, тоже приводит к тому, что массированный удар до сих пор оборону Киева прорывает, как мы знаем.
Мы с тобой к этой теме вернемся на будущей неделе, когда будет яснее, я полагаю. Ну и очень коротко план, что будет прямо сейчас, после небольшого перерыва, пока вы успеете поставить лайки, написать комментарий и подписаться на этот канал. Мы поговорим про политический эффект от этих ударов, что это за диалог между Россией и Украиной при помощи воздушной войны, к чему Киев хочет склонить Российскую Федерацию и Российской Федерации, что имеет в виду. Кроме того, про соглашение с Ираном, которое заключила американская администрация, с такой провокативной мыслью: если Трамп сдался Ирану, или, если угодно, слился, сдал Ирану позиции Соединенных Штатов, не поступит ли он также с Украиной, не будет ли давить на Киев. И, кроме того, поговорим про российский Starlink, про аналог, который нахваливает Путин, а в конце ответ на вопросы зрителей. Итак, главная картинка этой недели, я думаю, что это будет одной из иллюстраций войны, это удар по Киево-Печерской лавре, по Успенскому собору. И давай я тебя вообще спрошу, как ты все это воспринимаешь, потому что, кажется, исходя из логики наших с тобой разговоров, исходя из того, что пишут твои коллеги-аналитики, это продолжение вот этой воздушной войны, один из ударов. И да, несмотря на высокий символизм, связанный с лаврой, в общем-то, то, что мы наблюдали уже несколько недель.
Ну, мы наблюдаем это уже несколько лет до начала.
Ну, несколько недель, интенсивные удары с довольно быстрыми ответами, тоже высокая интенсивность.
Это был не самый интенсивный удар. В принципе, можно его сравнить с какими-то ударами с 25-го года, с 24-го. Некоторое количество ракет, часть из них баллистических, достигла целей, которые российская Минобороны объявила. Отличается этот удар от всех остальных чисто визуально. Есть большое количество видео, несмотря на цензуру, которая действует в Украине. Был хорошо этот налет на Киев отснят, и мы видим большое количество сбитых летательных аппаратов. Там довольно сложно сказать, что это именно за летательные аппараты. Но там прямо дождь из обломков, причем это не те обломки из мема, где обломок атаковал там нефтеперерабатывающий завод. Самые настоящие обломки, которые падают с неба на город. Что касается конкретных попаданий, одна из целей, которую российская Минобороны заявила, находится в километре от Лавры. Это завод «Арсенал». Те, кто жил в Советском Союзе, наверное, помнят фотоаппараты «Киев». Вот там они производились, но много чего еще производилось, в том числе для оборонки. Что сейчас там на заводе, затрудняюсь сказать. Надо отдельные исследования делать. Были ли там какие-то военные объекты, военно-промышленные? Сказать сложно. Точно так же сложно сказать, что именно и при каких обстоятельствах попало в Успенский собор в Лавре. Значит, есть у нас две версии. Одна, подтвержденная фотографиями обломков российского дрона, а также видеосъемкой с камер наблюдения, где видны всполохи взрывов. То есть, это камера, которая работала на территории самой Лавры. Самих взрывов не видно, видно всполохи. Вот потом показали обломки дрона на территории Лавры. Дрон идентифицировать сложно, то есть это либо герань, либо гербера. Вот, собственно, примерно все, что мы про это знаем. В отличие от многих других случаев, сам момент попадания на видео заснят не был, поэтому сделать какие-то однозначные выводы нельзя. Поэтому это вопрос веры. Есть, на самом деле, три варианта. Есть два варианта, которые озвучили две стороны. Украина сообщила, что это был целенаправленный удар двумя дронами по территории Лавры, по двум строениям, кроме Успенского собора, еще в одном месте дрон попал. Это привело к пожару. Пожар был потушен. выносили иконы и прочие объекты культурного наследия, скажем так. Российская Минобороны сообщила, что это негодная ракета от системы «Патриот» попала в Лавру в процессе отражения удара. Что касается российской версии, в общем, можно ее отбросить. В принципе, мы видели много случаев, когда по обе стороны фронта ракеты-перехватчики от систем ПВО попадали в гражданские объекты. Обычно это очень яркое событие во всех смыслах. То есть, летит яркий объект через весь город, потом попадает куда-то. И чаще всего, как раз, особенно в центре города, это попадает на видео, поскольку даже, как правило, не на одно видео, потому что снимают с разных ракурсов. И во время этого налета, да, был такой случай. Есть видео, где, очевидно, ракета-перехватчик систем ПВО, сложно сказать, какая именно, промахнулась по своей цели, упала на город, но это было в совсем другом месте, на окраине Киева, то есть это не имеет отношения к попаданию в Лавру. В данном случае такого видео нет с прилетающей светящейся ракетой-перехватчиком. Нету никаких характерных признаков попадания именно ракеты ПВО. Но, правда, вот, как я уже сказал, нету и видео, где эти попадания были бы запечатлены так, чтобы можно было точно сказать, что это именно было. Что касается третьей версии, опять же, это вопрос веры, еще раз повторяю, поскольку недостаточно данных для того, чтобы точно идентифицировать, что именно попало в Успенский собор. Это неисправный, подбитый, сбившийся с курса, скорее всего, дрон российский, или не один, а два, что при массированном налете на соседний объект, я уже, как я еще раз сказал, одна из целей находилась в километре примерно от Лавры. Кстати, кроме попадания в Лавру, было еще несколько попаданий в соседние здания, ну, относительно соседние, то есть в том же районе, в дворец Украина, который не так далеко находится. В общем, либо те самые обломки не из мема, либо дрон, который потерял управление. Наиболее вероятной кажется вот такая версия. При этом, конечно, надо напомнить, что в ту же самую ночь еще несколько культурных объектов также подверглись ударам. Это дом органной музыки в Днепре, студия Довженко, которую российская Минобороны назвала законной целью. Да, это странное совпадение, что сразу несколько культурных объектов в течение одного дня подверглись атакам.
Был еще Харьковский художественный музей.
Да, Харьковский художественный музей и так далее. Вот. И, конечно, есть соблазн связать это с украинским ударом по панораме обороны Севастополя, в Севастополе же. Вот. Можно себе представить, что Россия наносит ответный удар по культурному объекту, возмутившись ударом по культурному объекту же. Вот. Но, как еще раз повторю, никаких доказательств у нас этого нет. Все это вопрос веры. Каждый может выбрать для себя версию, которая ему больше нравится. Я все-таки склоняюсь к версии того, что при ударе по одной из целей в Киеве, по заводу «Арсенал», часть дронов попала не туда. Опять же, мы видим, что не только Лавра в этом районе пострадала. Можно придумать еще кучу разных версий. Ну, например, поскольку Успенский собор построен в 21 веке уже, в нынешнем виде его могло не быть на каких-то картах, которые лежали в памяти этих самых дронов, которые низко летели над Лаврой в сторону своей цели. Ну, и вот возникло непредвиденное препятствие на их пути. Ну, версия дурацкая, но, в принципе, можно придумать самые любые. Если кому-то нравится считать, что это был целенаправленный российский удар по Лавре, опровергнуть это тоже невозможно.
Я мог бы дежурно тут, заламывая руки, сказать, что неважно, собирались они ударить, не собирались, но кто начал войну, тот и несет ответственность. Но это, вы понимаете, довольно предсказуемый ход, и много было такой публицистики. Не то чтобы она не права, но как-то ничего нам не добавляет как будто к пониманию происходящего. У меня другое есть соображение, глядя на эти удары, на обмен ударами, на самом деле, потому что там уже не знаешь этот удар, ответ на который уже сбиваешься со счета, что это то, что мы наблюдаем сейчас и будем наблюдать все лето, такая пиар-компания с ракетами. Попробую объяснить. Мы, кстати, с Андреем Перцевым это обсуждали. Ты наверняка видел фотографию Владимира Зеленского с рейтингами Владимира Путина. Достали они закрытую социологию, которая в России проводится. И там такие сходящиеся линии, пунктирные перспективных прогнозируемых рейтингов к сентябрю. Снижение поддержки Владимира Путина, рост антирейтинга, рейтинг 55, антирейтинг 33. И, дескать, вот к выборам в Государственную Думу, и там есть еще картинка с рейтингами партии «Единая Россия», в стрессовый для политической системы в России момент мы эти эффекты будем усиливать. В общем, это произносится и вслух украинским руководством, но, тем не менее, кажется, нужно описать эту общую картину. Вероятно, воздушные удары, а можно разные цели называть. Поднять боевой дух украинцев, собственно, воздействовать на свою аудиторию, что и мы тоже можем. Не только вы терпите удары, но и россияне тоже. Можно говорить о том, что это такой диалог с Западом. Вот смотрите, Путин пытается представить нас слабыми, проигрывающими, что на нас нужно давить, и мы зря упорствуем, и зря гибнут люди, мы должны подписать невыгодные соглашения. Но нет, мы на самом деле сильны, тут неизвестно, кто еще слабый, мы тоже можем наносить дальнобойные массированные удары. Но кажется, одной из преобладающих мотивации тут является именно вот эта кампания, направленная на российскую аудиторию, часть которой принести войну в города, которые могли делать вид, что никакой войны не существует, и, видимо, перенести гнев на собственное правительство, на российское. Кроме того, воздействовать на большое количество людей, которые летом едут отдыхать, и вот они не могут прилететь, потому что небо закрыто, были в том числе удары по гражданской авиаинфраструктуре, по диспетчерскому центру в Ростове. Нельзя заправить автомобиль, чтобы проехать, нельзя проехать по оккупированным территориям, как прежде. Ну и люди на юге России, а также в оккупированном Крыму тоже не заработают и тоже, по идее, будут недовольны и как-то это все транслируют. Зеленский говорит, что таким образом на выборах в Государственную Думу придется больше фальсифицировать, а народ про это узнает, народ возмутится. Вот какая-то такая цепочка рассуждений, но кажется, не хочется оценивать уровень экспертизы по России в высшем политическом руководстве Украины. Этот расчет существует, хотя я бы мог с ним какое-то время поспорить и сказать, что не уверен, что это прям такое классное воздействие, такая уж классная аргументация и такая уж правильная цель для того, чтобы сподвигнуть политическое руководство Российской Федерации тоже к какой-то большей сговорчивости. Что думаешь про такое рассуждение?
Я думаю, что политические вопросы вы с Перцевым судили. Я могу от себя только добавить, что есть большое количество исследований про разнообразные воздушные кампании. Ну, в основном, конечно, про воздушные кампании США, поскольку они одни из родоначальников такого вида боевых действий и часто их проводили в разных обстоятельствах в течение 20-го и там, начала 21-го века. И общий вывод, понятно, что там маленькая выборка, и случаи бывают разные, и есть исключения в виде Югославии, но общий вывод, что в случае, если воздушная кампания не подкреплена победами на поле боя, и угрозой военного поражения для армии противника, которая на поле боя противостоит. В этом случае, скорее, эта воздушная кампания, как мера морального воздействия психологического, они скорее вызывают противоположный эффект, то есть ожесточение. В большей степени, нежели желание войну немедленно завершить на любых условиях. С Югославией тоже как единственное и такое выпуклое исключение, там были подобраны объяснения, которые были связаны с тяжелым положением Народной армии Югославии в Косово, которая ожидала натовского вторжения, и поэтому руководство Югославии приняло решение сдаваться вот, и принять условия НАТО и Западной коалиции. Все остальные воздушные кампании там, во Вьетнаме, в Корее и так далее, это скорее вот как раз доказательство того, что ожесточение, которым пользуется руководство противника, направляя его в нужное русло, оно растет быстрее, чем недовольство этим самым руководством. Но это общее соображение. Конечно, случаи бывают разные. Я думаю, что мы там судя по вопросам, на которые я сегодня должен буду ответить, мы еще раз про это с тобой сегодня поговорим. Вот. Мне кажется, что все-таки из всех эффектов, на которые рассчитывает руководство Украины, затевая свою эту контрвоздушную кампанию, которая изначально является ответом на российскую такую кампанию, все-таки основным мотивом является попытки воздействия на экономику России.
Забыл это упомянуть, конечно, да, это тоже называлось, и много раз мы это обсуждали, да, безусловно.
Вот. Понятно, что легко было найти точку приложения, при ударах, по которой, очевидно, российская экономика испытывает проблемы, вот это топливно-энергетический комплекс, были испробованы разные варианты и разные комбинации ударов, пока все это не привело к каким-то столь тяжелым экономическим последствиям, чтобы Кремль задумался о том, что войну надо немедленно останавливать. Но Украина собирается, очевидно, продолжать эти удары. Там, нынешняя комбинация подобрана к сезону. Вот. Там, наивысший спрос на топливо в России всегда наблюдается летом, особенно в конце лета. Вот. И, очевидно, наибольший вред летом можно нанести ударами по нефтепереработке с тем, чтобы был дефицит топлива. Там, настоящий или связанный с ажиотажным спросом, это другой вопрос. Ну, там, понятно, что есть и то, и другое. Да, это воздействует так или иначе на российскую экономику, но и, собственно говоря, на психологическое состояние населения тоже. Может ли это привести к крушению российской власти? Ну, давайте, опять же, чуть позже этот вопрос обсудим.
Продолжай. Я человек простой. Я верю Владимиру Зеленскому. Владимир Зеленский говорит, что вот мы, показывает на картинке, добиваемся снижения рейтинга Владимира Путина, а Владимир Путин на рейтинге смотрит, и в логике Владимира Зеленского это существенно. Значит, давай попробуем в это сыграть. Он же, опять же, мы тут можем поверить западной прессе, которая говорит, что в окружении Зеленского думают, что окно для возможности заключить мирные соглашения откроется где-то осенью, с учетом обстановки на фронте, с учетом вот этих массированных ударов, очень частых и все-таки достаточно существенных, хоть ты и говоришь, что такие были прежде, но так часто, так постоянно, так далеко этого не было. Ну вот я не знаю, мне этот расчет совсем не кажется правильным и убедительным. Зеленский говорит, что у русских будет ужасная зима, вы почувствуете то, что чувствовали мы, и это тоже такая угроза, да, давайте договариваться до зимы. Не знаю, хочется сказать, Владимир Александрович, а что, если ужасная зима снова будет в Украине? В обратную сторону это тоже работает, и кажется, это не очень правильная ставка. Если у вас есть среди мотивов такой, то это очень рискованно. Может быть, лучше было бы подумать про мораторий на удары по энергоинфраструктуре, на вот эти дальние удары, ну не вообще, но по гражданской инфраструктуре. Вы такое уже предлагали Владимиру Путину, он не ответил, но теперь у вас есть возможность показать, что вы в состоянии симметрично действовать. Теперь вы с позиции силы можете вести такие переговоры и это предлагать. Вы договаривались по торговле в Черном море, по зерновой сделке. Можно, наверное, договориться и по этим вещам, тем более, что многие в мире и в наших странах вздохнут с облегчением, поскольку прилетает периодически и по Запорожской АЭС. Мне представлялось бы такое более разумным. Что ты про это думаешь?
Ну, я думаю, что Зеленский и это тоже имеет в виду. Вот. Такое перемирие предлагалось неоднократно. Неоднократно была Россия отвергнута. В новых обстоятельствах, возможно, действительно такое предложение будет звучать более убедительно. Все, что я могу на это ответить. Ну, как бы, если мы ведем речь про то, может ли одна из сторон в этой обмене воздушными ударами победить и заставить противоположную сторону противника согласиться на свои условия, ответ скорее отрицательный.
Нет, мы не так ставим вопрос. Мы ставим вопрос следующим образом. Что дают эти удары, и если от них отказаться, то что будет? Вот сейчас, и мы в том числе в прошлый раз про это говорили касательно трассы, которая идет по оккупированным территориям вдоль Азовского моря, что туда все равно стягиваются какие-то силы ПВО. Вот если этого нет, если Украина и Россия отказываются от ударов в одном случае по инфраструктуре нефтяной, нефтегазовой, а в другом случае по энергетической генерации. В этом случае это будет влиять на положение дел на фронте? коль скоро на фронте сейчас, ну, такое проблематичное движение, да, мягко скажем, в Константиновке идут понемножечку через застройку.
Да, надо отдельно с тобой обсудить, если хочешь, кто там куда идет и какое есть движение. Давай остановимся все-таки на... Раз уж ты упорно задаешь мне вопросы по поводу того, что случится, если этих ударов не будет, ну, Россия получит дополнительно сколько-то миллиардов долларов в месяц. Ну, или там. Не готов сейчас вести подсчеты. Опять же, у нас есть любимые коллеги, которые делают это намного лучше. Получит какие-то деньги, которые сейчас она теряет просто потому, что это нефть и нефтепродукты сгорают, прибыль недополучается, бюджет сколько-то недополучает денег от этого, не может закупить вооружение и испытывает сложности с оплатой подъемных и прочих выплат для военнослужащих, для новых контрактников и старых контрактников. Дефицит бюджета, особенно в регионах, дефицит бюджета имеет угрожающие размеры, это проблема для России, естественно, если не наносить удары и не мешать российским властям собирать средства с нефтяных компаний и с населения, то, возможно, российскому бюджету будет проще оплачивать эти самые военные счета. Что касается, там, если не будет российских ударов, ну, российская Минобороны все сообщает про то, что украинская военная промышленность и армия пользуются электричеством, ну, какая новость. Ну, вероятно, можно предположить, что вне зависимости от того, насколько пострадает от очередной серии ударов, которая, очевидно, зимой будет, украинские объекты электроэнергетики, армия и военная промышленность, наверное, все-таки свою электроэнергию получат, недополучит население. То же самое можно сказать, допустим, и про дефицит топлива в России. Да, Украина говорит, что потребителем топлива в том числе является армия. Ну, здесь стоит напомнить, что в основном, конечно, армия потребляет дизельное топливо, хотя в последнее время, видимо, баланс смещается в сторону бензина, поскольку часто используются всякие гражданские транспортные средства от автомобилей гражданских до всяких квадроциклов. Вот. Но, тем не менее, в основном армия потребляет дизельное топливо, которое в России производится с большим избытком, именно потому, что в советские времена, когда проектировался топливный комплекс и проектировалась переработка, советское руководство думало о том, что армия является важнейшим потребителем, и неплохо было бы, конечно, чтобы она никогда не испытывала дефицита топлива. И в отличие от бензина, создание дефицита дизельного топлива – это нетривиальная задача.
Ничего так. Не знаю про парк генераторов, которые на фронте используются для выработки.
Да, нет, конечно, бензин тоже потребляется, вот, но можно быть абсолютно уверенным, что армия будет приоритетно получать этот бензин в случае, если снабжение передовых частей не будет полностью прервано. Для этого, в принципе, как раз нужны эти самые удары по среднему тылу, только как раз по военному снабжению приоритетно над гражданским снабжением. Опять же, мы с тобой это много раз обсуждали, вызвали большое недовольство тех людей, которые поддерживают Украину, которые считают, что руководство Украины все делает правильно и выбрало правильные цели. Вот. Ну, мне кажется лично, что в тот момент, когда продолжается российское наступление на оставшиеся под контролем ВСУ части Донецкой области, та же самая Константиновка и другие места, приоритетом должно быть снабжение как раз этих российских группировок. То есть, удары наносятся по тылам этих группировок. Но если лишние несколько сотен дронов можно было потратить именно на эти тылы, возможно, эффект был бы больше. Опять же, давай все это обсудим. Отвечая на вопрос читателя, который ты мне уже показал.
Мы ведем к тому, что если будет взаимный мораторий, то как это отразится?
Да, ну, отразится вот так. Не смогут поражать те объекты, которые поражают сейчас, которые в основном, конечно, нужны гражданским, нежели армии, поскольку армии воюющие снабжаются приоритетно. И наверняка для них проблема дефицита стоит не так остро, как для гражданского населения. Вот. В принципе, ничего страшного в смысле ведения войны не произойдет ни для тех, ни для других. Опять же, это связано с тем, что обе стороны не обладают ресурсами для того, чтобы вести воздушные кампании такого размера, такого масштаба и такой эффективности, чтобы создать реальные проблемы для экономики противника. Причины разные. Вот. Экономика России географически распределена, в том числе значительная часть производств той же самой нефтепереработки находится в регионах, до которой никакие средства поражения украинские не долетают. Есть проблема масштаба для того, чтобы постоянно в неработающем состоянии те же предприятия нефтепереработки поддерживать, нужно постоянно по ним наносить удары, поскольку мы видим, что довольно быстро ремонтники справляются с этими проблемами, и там та же нефтепереработка возобновляется через некоторое время. Вот для... Поэтому надо поддерживать ударами эти предприятия в неработающем состоянии для того, чтобы эффект был постоянным. Очевидно, с этим, с масштабами и с эффективностью тоже есть проблемы. Вот. При том, что, опять же, по свидетельствам и по отрывочным сведениям, которые поступают о снижении объемов нефтепереработки, то есть официально эта информация не публикуется уже довольно давно, но просачивается информация, и мы видим, что воздействие стало более эффективным на эту самую нефтепереработку. И поэтому есть соблазн продолжать эти удары, поскольку есть представление и в Кремле, и в Киеве о том, что в этом обмене ударов можно победить и заставить противника пойти на уступки. Вот. Но мне кажется, что в случае, если будет объявлен мораторий, ничего принципиально не произойдет. Рассмотрели уже проблемы, которые есть у Украины. Хочется напомнить, да, что в отсутствии ракет с большой боеголовкой, которые могут поражать цели на большую дальность, на сотни тысяч километров, есть у Украины проблемы с поражением предприятий военно-промышленного комплекса российского. Они менее хрупкие, назовем это так, чем предприятия, которые ведут нефтепереработку. И для их поражения надежного требуется средства поражения с большой боеголовкой, то есть, которые могут единомоментно поразить достаточно большую территорию, ну, там размером с цех одним ударом. И это при, опять же, повторяющемся воздействии может привести к остановке самых разных предприятий. Предприятий, опять же, много, они особо не скрываются, в отличие от украинских предприятий военно-промышленных. То есть проблема разведки в данном случае не стоит, то есть проблема с средствами поражения. Вот. Но Украина давно обещает получить такие средства поражения и крылатые баллистические ракеты, которые смогут такие цели поражать. Пока, как мы видим, только в единичных экземплярах такие ракеты у Украины есть. И их испытания натурны на российских предприятиях военно-промышленного комплекса проводятся. Вот. Но пока эффективность ограничена как раз масштабом всего этого. Что касается российских ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, здесь как раз есть проблема разведки. Основная часть предприятий довольно небольшого размера, их можно укрыть на разных промзонах, на складах и так далее. Вот российская Минобороны сообщает про то, что выявили на складе чего-нибудь там на окраине Киева, Днепра, Запорожья, предприятия по производству дронов. Опять же, мы не можем судить, так это или нет, как правило. Ну, вот нанесли удар, сообщили, что что-то там поразили. Вот. Но при этом надо понимать, конечно, что значительная часть производства и комплектующих, и даже сборки находится за пределами Украины. И поскольку сломать транспортную инфраструктуру, которая связывает Украину с странами Запада, невозможно, опять же, просто нет достаточного количества средств поражения для того, чтобы это сделать, то и эффективность российских ударов недостаточная для того, чтобы с помощью воздушной кампании можно было принудить Украину к каким-то уступкам. Вот. Рамка всего этого такая. Заявленная основная цель – это воздействие на экономику. Но при этом реальной целью всех этих воздушных кампаний и контрвоздушных кампаний является ответ противнику. Естественно, обе воюющие стороны заинтересованы в том, чтобы удары противника не остались без ответа. Это и для внутриполитической ситуации важно, то есть для собственного населения, для собственного общества. Это же и важно для... То есть, это способ ведения переговоров через эти самые удары. Поэтому кажется, что, несмотря на то, что, допустим, Украина могла бы быть заинтересована в этом моратории, неоднократно его предлагала, на нынешнем этапе скорее можно предполагать, что обе стороны не будут заинтересованы в таком моратории, поскольку хотят обладать инструментом ведения переговоров без переговоров с помощью ударов.
Не пиар-компания с ракетами, а переговоры с ракетами. Хорошо. Плохо, ну, понятно. Кстати, важно напомнить, что «Медуза» и другие независимые медиа поддерживают мирных украинцев и собирают для них деньги. Это называется «Сбор давайте». И вот какое письмо могли на днях получить вы, если вы хоть раз поддерживали мирных украинцев через этот сбор. Фрагмент этого письма. «В ночь на 15 июня Россия снова нанесла массированный удар по Украине, применив 70 ракет и 611 дронов. Основной целью атаки был Киев. О том, что там случилось, вы можете прочитать в новостях. Погибли 5 человек, более 30 ранены, уничтожена часть студии имени Александра Довженко и горел Успенский собор Киево-Печерской лавры, одной из главных православных святынь. И это далеко не полный список разрушений после одного массированного обстрела. А вот о чем вы вряд ли прочитаете в новостях. Большие медиа не всегда пишут имена пострадавших, не рассказывают, что это были за люди, как они жили, остались ли у них родственники. После серьезных обстрелов с десятками пострадавших мы с коллегами всегда натыкаемся в соцсетях на 2, 3, 5 больших сборов на помощь, которые оперативно закрываются. Но другие жертвы, те, чьи истории не попали к журналистам, активистам, блогерам, те, кто не готов был сразу делиться своим горем, к сожалению, остаются без поддержки. Мы в «Давайте» ищем именно таких людей и предлагаем им свою помощь. Недавно у нас появился новый партнер в Киеве — группа быстрого реагирования, которую создала благотворительница Катерина Терехова. Это волонтерская команда, молодые люди, студенты. Киевляне приезжают на места сразу после обстрелов и помогают столько, сколько могут. Они убирают мусор в разбомбленных квартирах, закрывают выбитые окна, поддерживают пострадавших. Мы отправили Катерине и ее команде 10 тысяч евро из денег, которые вы пожертвовали в «Давайте». Теперь у группы есть резервный фонд и возможность помогать людям в первые же часы после обстрелов. Всего за одно утро 15 июня они купили строительных материалов для ремонта разрушенных квартир, еды и воды для жильцов на 370 евро. Это может показаться небольшой суммой, но для волонтеров в Киеве это действительно много. Траты же за день у Катерины и команды могут достигать 3200 евро. Работу этой волонтерской группы больше выполнять просто некому, поэтому им очень нужна наша с вами помощь. По ссылке в описании вы обнаружите, как перейти на сбор «Давайте», и можете сделать и однократное, и регулярное пожертвование. Если у вас есть такая возможность, проделайте все это, пожалуйста, а мы продолжаем разговор. Дорогой Митя, соглашение США и Ирана. Видел ли ты заголовок в Foreign Policy, где постулируется, что финал войны для Соединенных Штатов еще хуже, чем в случае с Вьетнамской?
Ну, мне кажется, все эти аналогии некоторым преувеличением. Вот, довольно мало общего. Настолько мало общего, насколько мало общего с войной в несколько месяцев, которая заключалась, опять же, в ведении воздушной кампании и в ответах Ирана на эту воздушную кампанию, и войной во Вьетнаме, где было несколько сотен тысяч американских военнослужащих на земле, которые вели наступление, отражали наступление и так далее, поддерживали армию своего союзника, которая тоже размером под миллион. Ну, наверное, можно было бы сравнить с Афганистаном в таком случае. Вьетнам с Афганистаном. Там куда больше аналогий. Что касается последствий, ну, можно сказать, что последствия войны во Вьетнаме для Соединенных Штатов Америки были скорее позитивными. Этот проигрыш был использован в том числе для реформы армии, которая за следующее десятилетие в значительной степени поменяла свой облик и стала доминирующей, но не только потому, что она была так хороша, но и потому, что изменилась внешнеполитическая обстановка в мире, вот, но тем не менее она стала доминирующей на следующее десятилетие, что мы все и видели. Самая главная реформа, ну, кроме важной социальной реформы отмены обязательного призыва, самая важная реформа, конечно, была создание мощного арсенала высокоточного оружия, которое позволило американской армии в том числе вести эффективные воздушные кампании, которые предваряли вторжение, в общем, изменили способ ведения боевых действий, на самом деле. И сейчас то, что мы видим, это другие страны, которые раньше не имели возможности использовать большое количество высокоточного оружия, теперь такую возможность получили, пусть и там какими-то перпендикулярными способами, заодно снижая стоимость этого высокоточного оружия, вот, наращивая его массу и так далее. Что касается внутриполитических последствий для США, ну, они тоже в основном были, как кажется, позитивными. Если говорить про внешнюю политику, ну, вот Советский Союз, понятно, что это не связано с победой советского блока в Вьетнамской войне, связано с другими причинами. Но да, советский блок распался вместе с Советским Союзом. Вьетнам является важным союзником США в регионе Юго-Восточной Азии. Не так плохо. Что касается договора, если абстрагироваться от разного рода аналогий и не пытаться судить, где было хуже, а где лучше, то надо констатировать, что, в принципе, если рассмотреть условия документа, который вот был слит через сначала саудовские СМИ, потом дело подхватил Bloomberg, то мы видим, что ситуация формально вернулась к тому, какой она была до войны.
Давай я перечислю, что не похоже на довоенное состояние. Во-первых, цели СВО не достигнуты, это называется. Режим не свергнут. Более того, по ядерной сделке стало ли хуже, точно не стало лучше. Фатально не подорван военный потенциал Ирана, и это проблемы для союзника в регионе, для Израиля. Вообще, поддержка Израиля и поддержка Соединенных Штатов в регионе со стороны других союзников хуже, чем была до войны. В мире европейцы и НАТО вообще, ну там другие действия Дональда Трампа тут тоже, конечно, но тем не менее они, в общем, все это хуже, чем было до этого военного конфликта, а еще Иран говорит, что раньше я угрожал перекрыть пролив, а сейчас он мало его того, что перекрыл, он еще и говорит, что теперь это мое, суверенитет легализуется и сбор денег легализуется за проход через Армузский пролив, возможно, есть, кажется, такая у нас вероятность. Не знаю, по-моему, не здорово. По-моему, это не выглядит так, что вернулись к довоенному статус-кво. Хуже стало.
Ну, немножко ты смешал все в кучу, как мне кажется. Вот, давай все-таки вернемся в февраль этого года. Помню, что тогда было. Тогда были переговоры об этой самой ядерной программе Ирана, где обсуждались вопросы снятия санкций в обмен на эффективного закрытия иранской ядерной программы, где США требовали, чтобы Иран сдал высокообогащенный уран, закрыл полностью все свои программы обогащения под контролем МАГАТЭ. Ну и, собственно говоря, это стало бы гарантией того, что Иран не только не сделает ядерное оружие, все-таки нет никаких свидетельств того, что он пытался сделать ядерное оружие, прям вот, ну, в смысле, бомбу в сборе, которую можно потом предъявить, создавал технологии для того, чтобы угрожать производством ядерного оружия. Вот нужно было, чтобы Иран отказался от угроз создания ядерного оружия в виде обладания этими самыми технологиями. То есть, в принципе, обсуждалось то, что теперь стороны по этому договору собираются обсуждать через 30 дней, когда они там произведут все необходимые действия вот, для начала этих переговоров. Необходимые действия заключаются в взаимном снятии американской блокады и открытии Армузского пролива. Вот. Формулировка там довольно мутная. Да, ну, конечно, обращает на себя внимание то, что это все параллельный процесс. Понятно, что для того, чтобы снять блокаду с иранских портов, и США не требуется 30 дней, а требуется там, 15 секунд на то, чтобы отдать приказ американскому флоту, чтобы он больше не задерживал танкеров, в которых есть иранская нефть. Вот. Но, тем не менее, все это растянуто на 30 дней, поскольку на открытие Армузского пролива требуется несколько больше времени. Утверждается, что там все-таки есть мины, хотя за последние месяцы десятки судов прошли самыми разными маршрутами через Армузский пролив, и ни один из них на мине не подорвался. Ну, хорошо. Допустим, требуется разминирование 30 дней, после чего как раз станут возможными переговоры об иранской ядерной программе и снятие американских санкций. Вот. В слитом документе ничего нету про то, что сначала будут сняты санкции, а потом начнутся переговоры. Это тоже параллельный процесс. То есть, мы возвращаемся просто в точку, когда в Швейцарии, собственно, где все это дело и происходило, собираются переговорщики с двух сторон. С иранской стороны уже немножко другие переговорщики, потому что часть из тех, кто в этих переговорах участвовали, погибли в процессе войны. Но, тем не менее, они собираются и заново начинают договариваться с той же самой точки. В этой точке позиции сторон максимально отдалены друг от друга, они друг с другом не согласны, и нет никаких, несмотря на то, что там Трамп говорит, что тайно они нам говорили, что они согласны отказаться от ядерной программы, просто вслух они сказать этого не могут. Можно быть уверенным абсолютно, что это не так, и вряд ли Иран пойдет на какие-то уступки. То есть просто оказались в той же самой точке. Предположительно, Ормузский пролив будет открыт таким образом, что Иран не будет взимать плату и ставить какие-то условия. Хотя там есть в договоре странное заявление, что пролив открывается в соответствии с механизмами, которые установил Иран. Вот. А Иран установил законом как раз взимание этой самой платы. Вот. Но пока мы не знаем, как все это дело будет работать, но США в любой момент могут сказать, что это не соответствует духу и букве этого самого документа, и просто перемирие развалится, как уже неоднократно это было. И мы опять же вернемся в точку, но другую, то есть в ту самую точку, в которой мы находились перед заключением этого соглашения. Когда американцы наносят удары по всяким береговым объектам, по иранским радарам, которые отслеживают суда и американские корабли, по пусковым установкам, а Иран в ответ запускает ракеты, дроны по самым разным объектам в Персидском заливе и на берегу Персидского залива, ну и так далее. В этом смысле стороны для себя предусмотрели возможность отступления. Вот. И США не взяли на себя обязательство, что они сначала, допустим, там платят 25 миллиардов долларов, а потом начинаются какие-то разговоры или там, не знаю, выплачивают Ирану компенсацию, отводят все силы из залива. Кстати, такой пункт там есть, что американцы должны отвести силы, но американцы это трактуют как необходимость отвода дополнительных сил, допустим, флота, который сейчас находится в Оманском заливе и осуществляет эту самую блокаду. В общем, отыграть назад все это дело возможно. Никаких свидетельств того, что Иран готов согласиться на большее, нет, сколько бы Трамп ни говорил. Ну, вот он взял себе передышку и возможность продолжать уступки. Вот. Ну, например, можно просто вести эти переговоры годами. При этом санкции будут сохраняться, переговоры будут идти. Необходимости наносить удары по Ирану не будет. При этом, конечно, ты правильно абсолютно сказал, что когда в феврале шли переговоры, у американцев был рычаг давления в виде угрозы удара. Теперь эти удары произошли, стороны получили, опять же, в согласии со всеми моделями в теории игр, которые созданы для описания боевых действий, для описания конфликтов, скажем так, в том числе вооруженных. Да, стороны получили недостающую информацию. Теперь Иран убедился в том, что воздушная кампания, даже довольно интенсивная, которую могут провести США и Израиль совместно, не приводит к крушению иранского режима и не приводит к лишению Ирана его козырей в виде ракетной программы, прежде всего, в виде ракетного потенциала. Что США и Израиль даже за несколько недель интенсивной кампании израсходовали значительную часть боеприпасов, на самом деле, которые у них есть на складах, не могут эту угрозу вбомбить Иран в каменный век осуществить. А США, в свою очередь, получили важную информацию о том, что угроза Ирана перекрыть Ормузский пролив, которую они оценивали до войны как высокую, то есть как реалистичную угрозу, вот, она оказалась еще более реалистичной, причем перекрытие это случилось не так, как они себе представляли, то есть не силами флота, не силами москитного флота, то есть этих самых катеров, хотя они тоже использовались в последние месяцы для атаки на гражданские суда, которые через Ормузский пролив проходили. Но в основном это перекрытие было осуществлено с помощью доброго убедительного слова и авиационных беспилотных средств поражения, то есть противокорабельных ракет и, прежде всего, дронов. Кстати говоря, там использовались не шахеды, а дроны, специализированные для ударов по судам. Ну и, опять же, Иран показал, что у него есть значительное количество беспилотных катеров, которые тоже могут быть использованы. Они были использованы несколько раз буквально, но они существуют, и США про это знают и так далее. То есть, теперь эта угроза явлена. И судя по тому, что Трамп пошел на это соглашение, эта угроза признана достаточно серьезной. Ну и следующий момент. Угроза, которая рассматривалась как не очень существенная и не очень реальная, это удары Ирана по странам Персидского залива. Теперь мы видим, что это важный козырь, может быть, даже более важный, чем перекрытие Армузского пролива, который есть у Ирана. Поэтому, да, мы вернулись в ту самую точку в феврале, но информация, которую стороны на этих переговорах обладают, она сильно отличается от того, что было в феврале. Да, Иран получит возможность вести переговоры с позиции силы, как ты правильно сказал. Вот. Но США не взяли на себя никаких обязательств, которые должны быть выполнены перед этими переговорами. Поэтому, ну да, будут идти переговоры. Вероятно, они ни к чему не приведут, поскольку США не готовы согласиться с тем, что Иран может бесконтрольно развивать ядерные технологии, получить все необходимые технологии, построить все производства для создания ядерной бомбы, даже если Иран клянется по-прежнему, что он ядерную бомбу производить не будет.
Впору бы надуть губки и сказать, что foreign policy, значит, можно, а нам нельзя сказать, что Трамп проиграл. Ты говоришь, что
он, конечно, проиграл.
Зря воевал.
Что ж, вот. Он проиграл в том смысле, что он ставил перед собой какие-то... перед своей армией и внешнеполитическим своим аппаратом ставил какие-то задачи, которых он не достиг. Вот, получил важную информацию, был поставлен перед тяжелым выбором, и этот выбор сделал. Вот. В принципе, как про Трампа довольно странно так говорить, но как ответственный политик. Ввязался в авантюру, в дополнительную авантюру, которая могла бы из предыдущей авантюры его вывести с некоторой вероятностью, но и с большими рисками проиграть и понести политические потери, как внешнеполитические, так и внутриполитические, военные потери, прежде всего. Вот он выбрал попытку сделать так, что войны не было. Вот. Извините, вам все показалось. Естественно, поскольку мы знаем, что эта война была, то нам вполне очевидно, что Трамп проиграл. Но при этом он попал в тупик, из этого тупика не полностью вышел. Я выше описал, что это на самом деле не выход из тупика, а просто вариант, при котором он может сделать, скажем так, может слиться относительно безболезненно. При этом мы понимаем, что есть всякие угрозы возобновления этого конфликта, которые заложены в этот договор. Прежде всего это связано с тем, что в договоре значится... в том числе перемирие в Ливане, но Израиль, который в Ливане воюет против Хизбаллы, стороной этого договора не является пока что, по крайней мере.
Я думал предложить тебе это через неделю обсудить, когда соглашение подпишут. И, кстати говоря, в пятницу у нас будет разговор с Никитой Смагиным, с иронистом, с человеком, который написал книгу «Всем Иран». Кстати, купите ее в издательстве «Медузы». Второе издание дополненное, хотя это дополнение не включает еще нынешний конфликт, но все объяснено там про то, что это за страна и почему к войне пришло с Соединенными Штатами. Если хотите задать вопрос, вы можете это сделать в посте на YouTube, поскольку мы с Никитой Смагиным и не только мы, многие медиа провели эти несколько месяцев, он нам объяснял, что происходит. Логично подвести итог тоже с ним и ответить на ваши вопросы, если они у вас еще остались. Ты знаешь, в самом начале я сказал про то, что, как ты сказал, слиться, да, уйти из этого конфликта. Это такой опыт, который, кажется, можно попробовать применить к российско-украинскому конфликту, к участию Трампа в нем. И хочу прочитать тебе новость. Италия, Франция, Германия и Великобритания согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с США. Об этом говорится в совместном заявлении стран. И, цитата, «Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные и достоверные шаги Ирана по ядерной программе». А читаешь это и думаешь, ну а что мешает Трампу примерно так же поступить с Украиной? Поднадавить на Зеленского, сказать, давай уже что-нибудь подписывай. Он подписывает, и все потом, в первую очередь Соединенные Штаты, радостно сотрудничают с путинской Россией. Европа газ покупает. Ну, не 40-45% рынка газа будет, как до большого вторжения. Ну, 15-20, да, какая-то диверсификация уже есть, Европа это все произвела. Ну, вот война кончилась, жить всем надо, и кончилось ни шатка, ни валка, может быть, даже какое-то очень временное соглашение, но все поскорее хотят забыть, слиться и дать задний ход из этого тупика. Готов ли ты к такого рода экстраполяциям?
Ну, здесь проблема единственная. То, что требует Путин, его можно свести к формуле, что Зеленский должен признать себя побежденным. Он должен пойти на такой компромисс, на такие уступки, которые сделают его побежденным. Долго Россия, кстати, можно сказать, что совместно с Украиной работала над тем, чтобы эта формула получила какие-то осязаемые и понятные очертания, которые можно было бы в виде проведения линии на земле представить. И это было сделано в итоге. Да, мы знаем, что в случае, если Зеленский отдаст контролируемое ВСУ части Донецкой области, это будет признанием его поражения. И, возможно, это удовлетворит Путина. Вот. В этом, конечно, есть сомнения. Это абсолютно понятно. Что вполне вероятно, что аппетит у Путина во время еды снова разыграется. И это большая опасность, и не требуются какие-то гарантии того, что именно на этом он остановится. Вот. Но пока речь идет в основном не про гарантии, а именно про эти самые куски территории, которые являются символом, скажем так, определения исхода войны. И эта линия, то, где она пройдет, она отделяет победителя от проигравшего. Странная ситуация. Много раз мы с тобой это дело обсуждали. Нельзя сказать, что в стратегическом смысле проведение этой линии, которая отделяет проигрыш от поражения, имеет какой-то смысл. Кажется, что нет, но мы знаем, что символические моменты тоже имеют большое значение, безусловно.
Про Трампа ты скажи, представляется ли тебе, что, несмотря на то, что сообщения с G7 были, что теперь Трамп намерен поддерживать Украину, все-таки он перейдет снова к привычной для себя тактике давления на Киев, как на более слабую сторону в переговорах, с тем, чтобы ускорить это соглашение. И, ну, в общем, еще раз используем этот глагол, ты его ввел в сегодняшнюю беседу, слить Украину.
Ну, он уже пытался это сделать, пытался больше давить на Киев, чем на Москву, пытался и наоборот, хотя таких эпизодов было меньше, опять же, потому что у него меньше возможностей, меньше инструментов для давления на Кремль. Вот. И ему казалось, что проще надавить на Украину. Я, в отличие от большинства наблюдателей, считаю, что он вполне искренен, когда говорит, что главной его задачей является остановка войны, поскольку он это дело обещал. Вот. Примерно вот на таком уровне, ну и вообще, типа, непорядок. Вот. При этом он, да, как справедливо отмечают все наблюдатели, большой разницы между Зеленским и Путиным не делает, и исходит как раз из того, где его давление будет более эффективным. Ну, пока то, что мы видим, что давление, которое он уже оказывал на Зеленского, в разные моменты, интенсивность его была разной, в том числе был момент, когда он останавливал все поставки в ответ на известную сцену в овальном кабинете Белого дома. Вот. Кажется, что чем дальше, тем меньше у него есть возможности для давления на Зеленского. Такой короткий ответ будет на этот вопрос. Он может попробовать. Но за последние пару лет, то есть еще траектория движения Украины от американской помощи к европейской и к совместным с Европой проектам, с Европой и с частными компаниями, в том числе американскими, которые частично замещают государственную помощь со стороны США. Траектория, она сложилась еще при Байдене, поскольку мы помним, что Конгресс останавливал поставки Украине на несколько месяцев в более критический момент, скажем так, когда Украина зависела в значительной большей степени от этих поставок. И с тех пор Украина движется к обеспечению относительной независимости от американских вооружений, от американских денег и так далее. Вот денег она уже не получает, вооружение получает. Часть из них пока нечем заменить, но Украина вместе с Европой и с американскими частными компаниями работает над тем, чтобы эта независимость была более полной. Вот. Абсолютно вряд ли она может быть. Вот. Ну, надо, конечно, помнить, что Европа тоже обладает в том числе и запасами американского оружия, и имеет возможность закупать американское оружие для Украины. Поэтому ситуация стоит не так остро, и Трамп не может прийти и сказать, что я отключу тебе завтра крантик, и ты немедленно проиграешь. Это не так. Зеленский может, естественно, он, памятуя о том, что конфликты с Трампом это довольно болезненно, наверное, прямо вот на острые конфликты идти не собирается, вот, но тем не менее ему есть чего возразить Трампу, если он будет слишком сильно давить. Ну и также точно можно оценить и возможности давления Трампа на Путина. Ну окей, да, можно имплементировать санкции, то есть вряд ли их можно ужесточить. На бумаге, вот зато можно то, что на бумаге уже написано, лучше соблюдать, и это приведет к тому, что пострадает российская экономика еще больше. Вот. Но достаточно ли это рычаг для того, чтобы убедить Путина отказаться от всего и это, не знаю, признать Зеленского победителем, фактически вряд ли. Вот. Очень сомнительно.
Хорошо. Короткие вопросы, а потом вопросы от зрителей. Интерфакс, хочу тебе процитировать. Прямая речь Владимира Путина. «Возможно, и такая работа идет», — сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Так президент ответил на вопрос, возможно ли России на отечественном производстве производить тяжелые дроны, управляемые по спутниковому каналу, с учетом того, что противник использует коптеры «Баба-Яга», которые управляют «Старлинг». Путин также отметил, что создаваемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает «Старлинг». Бюро 1440 звучало уже неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже чем-то и превосходит, сказал Путин, министр обороны. Андрей Белоусов, в свою очередь, заметил, пожалуй, лучше. Про Старлинк, русский Старлинк, российский Старлинк, который рассвет, что думаешь?
Ну, пока она, конечно, лучше, чем американская, безусловно, но в ней всего 16 спутников, часть из которых, как сообщается, подтверждение я этого не видел, она уже затонула и сгорела. Вот. При том, что запуск был только в декабре. То ли один спутник сгорел, то ли больше. Не берусь судить, доказательств не видел. Ну, можно сравнить с тысячами спутников Старлинка, которые работают, поддерживают свою орбиту, сходят с орбиты, вместо них запускаются новые. Все это огромный конвейер и завод. И она работает реально по всему миру, во всех странах, с которыми заключены соглашения. Маск, в принципе, чаще всего сам выбирает, с кем сотрудничать, с кем нет. Вот. Ну и да, вот те самые условные триллион долларов у него тоже уже теперь есть. Российская компания, которая изначально гражданская, которая действительно буквально аналог Старлинка. Естественно, все это было в... Было обещано российскому Минобороны, что, что оно получит свой кусок этой технологии, свои частоты и возможности. Но также точно было и у Старлинка, где параллельно развивалась военная программа Starshield. Вот. Ничего нового. Но в целом это была коммерческая компания с бизнес-планом, что вот люди на Крайнем Севере покупают эти самые терминалы, которые они будут производить, получают широкополосный доступ, платят за это деньги. Ну, понятно, что количество потребителей изначально планировалось меньше, чем у Маска, вот, поэтому и масштабы программы были поменьше. Планировался запуск нескольких сотен спутников. Все это сроки сдвигались все время вправо, потому что все никак эти самые спутники создать не получалось сначала. Потом есть вопрос с терминалами, которых тоже, насколько можно судить, пока что нет вот, нормально работающих. Ну и спутников, да, вот был один запуск, несколько спутников запустили. Естественно, программа это лучше, чем у Маска, но пока она не работает. Вот. У него маленький недостаток, всего один маленький недостаток. Сможет ли Россию создать? Ну, смогла же она создать собственную систему спутниковой навигации. Вот. Правда, на самом деле, в тяжелые времена, то есть после распада Советского Союза программа была закончена. Да, теоретически может. Технически никаких проблем с этим нет. Наверняка есть вот проблемы с финансами, с организацией и так далее. Знаем, что российский космос, тем более коммерческий, в кризисе довольно давно. Но при поддержке государства, при том, что основным потребителем, как сейчас уже очевидно, станет Минобороны, наверное, этот проект можно ускорить. Там известные технические сложности, вот, допустим, у китайской программы, которая параллельно развивается, также есть проблемы с тем, чтобы спутники работали в гарантийный срок на орбите. Был достаточный запас этого времени работы, чтобы их можно было заменять новыми запусками. Вот китайская программа тоже до конца еще не готова, хотя находится на более продвинутом этапе, нежели российская. Вот, в принципе, не приходится сомневаться, что в случае, если Россия сохранит какой-то промышленный и финансовый потенциал в ближайшие 10 лет, эта программа будет создана, пока ее нет. Российские военные, которые потеряли доступ к терминалам Starlink своим контрабандным, пользуются альтернативными способами. То есть, это прежде всего это создание межсетей. То есть, до какого-то места идет оптоволоконный кабель, допустим, там где-нибудь в Донецкой области. Оттуда потом идет раздача с помощью системы ретрансляторов вплоть до линии фронта. Часть дронов, которые летают на территории Украины российских, также управляются, в том числе с помощью двухсторонней видеосвязи, то есть с помощью телекамеры или инфракрасной камеры управляются с помощью таких межсетей. Все это, конечно, намного менее эффективно, и российские операторы дронов это дело признают, нежели использование терминалов Starlink, которые на эти дроны российская промышленность активно устанавливала вплоть до момента отключения этих контрабандных терминалов. На фронте российские военнослужащие пользуются газпромовской системой спутниковой связи. Вот. Там основная проблема заключается в том, что это не низкоорбитальные спутники, а как раз спутники на высокой орбите. Их нужно меньше, и они запущены, они летают. К ним есть терминал, в принципе, работающий. Но, собственно говоря, основное отличие низкоорбитальной группировки с большим количеством спутников от группировки с небольшим количеством спутников, но на высокой орбите, это там пинг. То есть, в общем, задержка связи. Для управления дронами эта вещь вообще абсолютно не годится. Ну и кроме того, насколько можно судить, емкость канала тоже недостаточна для того, чтобы обеспечить десятки тысяч потребителей на фронте. По отзывам пользователей, которые имеют эти газпромовские терминалы спутниковой связи, ну, ночью можно, там, пока смежники спят, можно подключиться, получить какое-то более-менее нормальное качество связи. Вот. Поэтому с точки зрения военного использования Россия очень далека от повторения успехов Маска и ВСУ, которые пользуются невозбранно услугами связи, которые Маск предоставляет. Вот. Поэтому, конечно, говорить можно все что угодно, но вот, да, основное отличие, что российская программа очень хороша, вот, и наверняка на бумаге Starlink бьет вообще по всем показателям, но пока не существует.
Я подумал, что это хорошая тема. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам послушать было бы Дмитрия Кузнеца про космос и войну, не только про связь, но есть еще спутники Украине, доступные коммерческие спутники, и они очень быстро могут получать съемки. Это дает существенное преимущество в разведке. Есть комплекс вопросов, которые я бы тебе позадавал, потому что узнал на этой неделе название комплекса «Волна-купол-гарант». Во всяком случае, советник украинского министра обороны так называет этот комплекс, который глушит Starlink. Про все это очень любопытно, и про то, как глушит, как разведывательная деятельность идет, про связь снова можно поговорить, про эти газпромовские спутники и про прочее. Если вам любопытно, уважаемые зрители и слушатели, напишите об этом в комментарии в YouTube. Сейчас, боюсь, нужно переходить непосредственно к вашим вопросам. Итак, где их оставлять? Конечно, канал «Медуза» на YouTube, там специально закрепленные комментарии. Вот туда, в тред, пожалуйста, пишите. Иван из Ильичевска спрашивает. Вопрос по Ирану. Почему же все-таки не получилось у США и Израиля победить? Недостаточные силы, плохое планирование, не те цели были выбраны в качестве приоритетных, ошибки по ходу проведения боевых действий?
Ну, все вместе. Основная как бы причина, назовем это все-таки словом поражение, поскольку цели не достигнуты. И в этом смысле, конечно, все, что было сделано, оказалось бессмысленным. Мало того, как мы выше с тобой обсудили, теперь Иран, по крайней мере, себя смог убедить в том, что у него достаточно сил, чтобы вести переговоры с позиции этой самой силы, вот, этих самых сил. Основная проблема заключается в том, что на стратегическом уровне планирование операции было негодным. Это повлекло за собой все остальные проблемы. Вот. То есть, не было разработана система приказов, которая бы выглядела как, типа, у нас есть вот такие-то политические цели. Армия, флот, разведка и все остальные, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы этих целей достигли. Есть предположение, которое основывается на как раз изучении всех, всего того, что на начальном этапе войны сделали США и Израиль, что идея заключалась в... По крайней мере, план А заключался в том, чтобы сменить режим в Иране и таким образом решить все проблемы одним ударом. Чтобы не решать их последовательно, то есть отдельно там, проблему ракетной программы, отдельно проблему ядерной программы, устранить угрозу закрытия Армузского пролива и так далее, и так далее. А вот просто вот нанести удар, сменить режим, и все проблемы решаются. Выяснилось буквально в первые же дни, что план А не работает, плана Б не оказалось. Потом эти планы, очевидно, были разработаны, поскольку нормальная ситуация, допустим, в более близкой нам войне России и Украины, очевидно, Путин в какой-то момент, осознав то, что, опять же, его план не сработал, потребовал, чтобы военные генштаб разработали новые планы. Первоначально новые планы тоже не сработали, первоначальные. И потом пришлось разрабатывать уже план С, который предусматривал в том числе частичную мобилизацию, войну на истощение и так далее, который он, собственно, теперь продолжает следовать с крайней осторожностью. Трамп тоже получил, очевидно, такие новые планы через несколько недель после того, как убедился в том, что первоначальный план не сработал. Все эти планы ему не понравились, и он сделал выбор в пользу внешне унизительного компромисса с новым руководством Ирана. Возможно, он как-то по-другому оценивает, и ему это унизительным не кажется, вот, но тем не менее. Для того, чтобы реализовать эти новые планы, требовалось действительно значительно большие силы, ведение боевых действий потребовало бы больших потерь. Любые планы, которыми можно было бы заменить неудачную воздушную кампанию, ну, относительно неудачную, там, понятно, что было поражено много целей, вот, там, тысячи целей были поражены, не привело это к желаемому стратегическому эффекту. К желаемому стратегическому эффекту привели бы масштабные интенсивные боевые действия на море с предполагаемыми потерями как среди различных гражданских объектов в Персидском заливе и вообще на Ближнем Востоке, так и, вероятно, со стороны военно-морского флота США. Там некоторые планы, очевидно, которые также разрабатывались, от захвата каких-то пунктов на побережье и до попыток стащить из центра Ирана обогащенный уран, который где-то находится в Исфахане, в глубоких бункерах. Они, все эти наземные операции, десантные операции сопровождались большими потерями среди американских военнослужащих. Ну и отдельно стоит, конечно, сказать, что все подобные операции были бы рискованными и не сулили бы 100% шансов на успех. Вот. Поэтому Трамп сделал такой вот выбор. И добился относительно неплохих условий, то есть, по крайней мере, не взял на себя обязательства, выполнение которых предшествовало бы началу переговоров, которые могут быть абсолютно бесконечными.
Здравствуйте. В случае конфликта с НАТО какой урон понесет Москва и Санкт-Петербург? Петербург же находится прямо у границы, спрашивает Илья из Санкт-Петербурга.
Ну, зависит от интенсивности этого конфликта. Все-таки предполагается, как один из основных сценариев, что либо произойдет быстрая эскалация для деэскалации, то есть стороны убедятся, что дальше только Армагеддон, поэтому надо заканчивать. Ну, либо не договорятся, и тогда это Армагеддон случится. Вот. Но можно себе представить, конечно, сценарии конфликта низкой интенсивности. И чем меньше будет ударов по глубоким тылам с помощью всяких тяжелых средств поражения, типа крылатых ракет с боеголовками в сотни килограмм взрывчатки, тем меньше вероятность этой эскалации. Вот. Поэтому, скорее, мне кажется, если низкая интенсивность, то мало ударов по российскому тылу, либо, если высокая интенсивность, то это движение по сценарию к ядерной войне, которая, скорее всего, не случится, поскольку произойдет деэскалация. Ну, это все умозрительные какие-то штуки. Ну, да, наверное, по Санкт-Петербургу проще бить, чем по Москве, поскольку он ближе находится к странам НАТО. Но это чистая география, к военному планированию мало отношения имеет.
Последний вопрос, и он без подписи. Оставляйте, пожалуйста, подписи, пишите, из какого вы города. Если опасаетесь чего-то, напишите псевдоним. Но раз у нас был Иван и Илья, тоже надо на «и», будете Иммануил. Иммануил из Калининграда, предположим, тебя спрашивает. Майкл Кофман в своих интервью часто говорит, что победитель этой войны определяется не тем, кто на сколько километров продвинулся на Донбассе. Если Кофман прав, то становится понятно, почему Украина не тратит все свои силы и средства на Донбасский фронт, а наоборот пытается открыть какие-то новые фронты. Или Кофман не вправ? Что думает Дмитрий?
Да, здравствуйте, Иммануил из Калининграда. Мне кажется, что требуется доказательство того, что такие возможности исхода войны существуют. Давайте проведем мысленный эксперимент и предположим, что исход войны не решается на поле боя, а решается где-то еще. Со слов Майкла Кофмана и других экспертов, которые поддерживаются с такой же точки зрения, я слышал два варианты такого решительного исхода. Первое – это как раз одна из сторон получает значительное преимущество при нанесении дальних ударов по тылам, и с помощью этих дальних ударов склоняет противника к уступкам, ну и, мало того, добивается того, что противник признает себя побежденным. Каждый раз перед зимней кампанией российской, повторяющейся из года в год, по ударам по электроэнергетике, этот вопрос как раз рассматривается как критическая точка для Украины. И вот каждый раз эта критическая точка повторяется. Ну, давайте проведем мысленный эксперимент. Российской армии удалось повредить украинскую электроэнергетику значительно сильнее, чем это было в прошлом году. И в холодное время года отключение электричества и подача тепла достигают не там, полдня, а целые сутки, несколько суток подряд. Это действительно создает практически гуманитарную катастрофу. Есть большое давление на гражданские власти и на экономику. Требуется эвакуация людей там, и так далее, и так далее. Приведет ли это к поражению Украины? Признает ли Украина в этом случае себя проигравшей? оставит ли она Донбасс, подпишет ли она то, что от нее требует Путин, потребует ли этого населения, в том числе в условиях военного поражения, выскажет свое недовольство, выйдя на улицу, допустим. Ну, как можно себе представить разные варианты. Ну, вот ответьте себе на этот вопрос. Возможно ли такой исход? Ну, и, соответственно, в противоположную сторону российская нефтепереработка встает, теряет не 13% своих мощностей, не 20 и не 30, а 50. Вот. Страшный дефицит бензина, никто никуда не едет, армия продолжает жрать солярку, бензин, который там где-то нашелся, цены растут, Путин говорит, что надо затянуть пояса. Приведет ли это к падению режима Путина? Заставит ли это его признать себя побежденным, отказаться от завоевания, по крайней мере, Донбасса, встретиться с Зеленским где-нибудь в Женеве и подписать с ним договор без предварительного согласования, как этого хочет Зеленский? Ответьте себе на этот вопрос. Вот такой вот мысленный эксперимент. Теперь дальше часть экспертов, западных в том числе, сообщает о том, что Путин надеется на то, что фронт и оборона Украины наконец-то прорвется, и это позволит ему там маршировать на Днепр, Киев, Одессу, захватить Харьков и так далее, и что это все следствие накопительного эффекта российских атак на кучу направлений. Опять же, можно провести мысленный эксперимент. Что нужно для того, чтобы прорвать фронт? Ну, кроме того, что нужно получить тактические возможности, которыми российская армия не обладает, в связи с тем, что дроны выжигают все, что находится в 10 километрах от фронта, и чем больше техники они там найдут, тем веселее жизнь будет украинским операторам дронов, которые за это в том числе получают с помощью вспомоществования за подбитую технику. Вот. И очень горюют, что этой техники стало мало. И вынуждены искать другие цели. Для того, чтобы прорвать фронт, нужно сконцентрировать силы. Я не говорю про то, что надо поставить в ряд бронетехнику или там, в колонну. Я говорю о том, что нужно эшелонировать на оперативном уровне силы таким образом, чтобы была какая-то группировка прорыва, а за ней стояла группировка, которая этот прорыв будет эксплуатировать. То есть можно перефразировать анекдот про Рабиновича и лотерейный билет. Для того, чтобы совершить прорыв, нужно купить хотя бы лотерейный билет. Никаких шансов, конечно, больших на то, что это приведет к успеху, пока не видно. Вот. Но все-таки, если ты собираешься прорвать фронт, создай группировку прорыва. Вот. Последний раз мы это видели при штурме Авдеевки и в первые месяцы после штурма Авдеевки, когда целая российская группировка «Центр», которая до этого вяло воевала в Кременских лесах за какие-то просеки и за окрестные села, была полностью переброшена под Авдеевку. 50 тысяч человек на тот момент, а может быть и больше, были переброшены. И это закончилось сначала успешным штурмом Авдеевки, который продолжался полгода на самом деле. Потом Очеретинским прорывом, как раз был прорыв, что позволило российской армии наступать на несколько десятков километров. Сейчас довольно тяжело себе представить такую глубину операции. За несколько месяцев прошли несколько десятков километров, захватили всю южную часть Донбасса, Курахово, Великую Новоселку, вышли на окраины Покровска, захват которого потребовал отдельной операции уже без прорыва. Вот. Но мы не видим, чтобы с тех пор предпринимались хоть какие-то попытки создания такой ударной группировки прорыва фронта. Мы видим, что крайне аккуратно на всех направлениях относительно стабильные российские силы, примерно одинакового размера, иногда получая какие-то подкрепления относительно небольшие, решают свои локальные задачи. Вот там есть группировка «Север», она должна создать плацдармы в Сумской и Харьковской области, по ту сторону границы, что называется у Путина создание санитарной зоны, которая якобы там позволит обезопасить российскую территорию от украинских ударов. На самом деле, конечно, на это довольно мало влияет. Вот удары продолжаются, вот, но тем не менее эти силы довольно крупные, значительная часть этих подразделений, которые там участвуют, была создана с нуля в 23-м году и 24-м. Вот они на 5 километров, где-то на 7, на 10 вторглись на территорию Украины и там продолжают боевые действия. Российская группировка «Запад» много лет ведет бои за Купянск, которые, очевидно, не закончатся до того момента, как закончится война. То есть, это в отрыве от прочих российских планов. То есть, да, теоретически можно себе представить, что из Купинска можно наступать вглубь Харьковской области, отрезая Донбасс от Харькова и что-нибудь такое. Но это все какие-то планы на десятилетия вперед по нынешним темпам продвижения. Ну и точно так же по основным направлениям непосредственно уже в Донецкой области есть несколько российских группировок. У них есть, по крайней мере, связанный план, общий план для всех этих группировок по выходу к Краматорской агломерации с разных сторон. И вот они вяло, все более вяло из-за тактических проблем, из-за того, что дронов становится на линии фронта все больше и больше, а теперь уже и в тылу этих дронов полно. Вот они с все меньшими темпами наступления продвигаются. Но продвигаются. Очевидно, план состоит не в прорыве фронта, а к тому, что через, как Путин сказал, продвигаются, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Ну, теперь мы знаем, что он хотел бы быстрее, вот, но, тем не менее, готов, видимо, и в 27-м году продвигаться, и если потребуется, и в 28-м. Ясно, что на этом пути есть тоже огромное количество рисков, но риск создания большой группировки, которая при наступлении и в попытке прорвать фронт переоценит свои возможности, потерпит поражение, и это вызовет какой-то каскад поражений на других участках фронта, ему кажется большим. Вот, поэтому вот Герасимов объезжает владения свои, там группировка ему докладывает, что она там захватила, продвинулась на 300 метров, захватила 3 села, потом выясняется, что не захватила. Вот, но, в общем, все это продолжается. Вот, поэтому представить себе, что украинская оборона рухнула, и российские войска устремились к Днепру, Киеву и так далее, сейчас не представляется возможным. Представить себе, что силы Украины ослабнут, а российские нет, тоже довольно затруднительно. Конечно, все... Сейчас придет еще 100 человек в комментарии и напишет: расскажите про то, как людоловы из ТЦК ловят людей. Ну, ловят. Вот. Это работает довольно эффективно. Вызывает недовольство населения, конфликты с полицией и с теми же самыми людьми из ТЦК, этих военкоматов. Но, тем не менее, Украина продолжает снабжать, по крайней мере, восполнять потери в последнее время. Как я уже много раз говорил, никаких независимых данных о том, сколько удается набрать, у нас нет. Вот сейчас создана очередная программа, и она утверждается, на помощь, которая получена, финансовую, которая получена из Европы. Украина вновь пытается организовать привлечение контрактников за деньги по российскому образцу. Предложены большие суммы. Не знаю, сработает это или нет. Должен сказать, предыдущие разы не сработало. Но, тем не менее, восполняются потери худо-бедно. В какой-то момент был довольно серьезный кризис пехотной составляющей. Вот, насколько можно судить, с помощью штурмовых полков и местами без них этот кризис был частично преодолен. Вот. Пехотная составляющая была воссоздана, ну, по крайней мере, на части направлений. Вот. Недостаток, дефицит там одной техники, допустим, артиллерии, был преодолен с помощью создания структур, структур операторов дронов, которые могут худо-бедно выполнять те же самые функции, то есть наносить эффективные удары по ближнему тылу, ну и так далее. Нет никаких свидетельств того, что Украина развалится. И даже довольно тяжело себе представить такой сценарий. Поэтому, да, конечно, можно еще рассмотреть вариант, что Украина накапливает силы, а силы России начинают таять. Это позволяет Украине, позволяет ВСУ провести контрнаступление, ну, масштабов, оперативных масштабов, как, например, было в конце 22-го года, ну, или там, как летом 23-го года, но успешное. Вот. Тоже, наверное, себе там теоретически можно было все это дело представить, но приходится делать какие-то фантастические предположения. Ясно, что за пределами, по крайней мере, ближайшего года, то есть в пределах ближайшего года это вряд ли возможно, за пределами, конечно, можно произойти все что угодно. Умрет Путин, в России сменится политическая ситуация, придут к власти люди, которые не так горят идеей о том, что Зеленский должен признать себя побежденным обязательно. Все может быть, но как бы... Поэтому кажется, что судьба этой войны решается где-то там в районе Константиновки, севернее и так далее. Российские группировки, которые участвуют в наступлении на остающиеся под контролем Украины части Донецкой области, продолжают наступление. Вот, и все меньшими темпами, все большими сложностями. Про потери не скажу. Сейчас продолжаем наши исследования. Через некоторое время, надеюсь, мы сможем подробно рассказать о потерях начала 26-го года и ответить на вопрос, удается ли Украине убивать больше российских солдат, чем российскую армию успевает набрать. Пока нет ответа на этот вопрос, есть только предположение. Предположение, что, скорее всего, это не так, но доказательств мы не имеем. Надежных доказательств, скажем так. Ну и последнее по поводу того, как бы могла выглядеть победа и поражение в этой войне. Давайте представим себе ситуацию, что российская армия где-то в 27-м году, ну, 27-м – это, опять же, линейная экстраполяция нынешних темпов продвижения. Они могут быть и медленнее, тогда, значит, соответственно, в 28-м году. Вот она захватывает оставшиеся части Донецкой области и тот самый там 0,5% Луганской области. После чего Путин говорит, я готов по линии соприкосновения войну остановить. Вот. И, в принципе, я предлагал все это самое... Все то же самое сделать 2 года назад, но вы отказались, вот мы здесь. У нас есть дополнительные условия, конечно, для того, чтобы войну остановить. Иначе мы продвинемся еще дальше. У нас еще есть Запорожская и Херсонская области не освоенные. И там есть неразрушенные города и села. Вот. Кто в этом случае будет проигравшим? Кто будет победителем? Как это повлияет на Украину? Как это повлияет на Россию? Можно представить себе там альтернативный вариант: российская армия, захватив Константиновку, что, в общем, кажется неизбежным, упирается в новую линию украинской обороны, где чуть получше с логистикой, чем в самой Константиновке было, и встает там колом, и дальше продвинуться не может, и много месяцев стоит, не может продвинуться даже на те самые 100 метров. Вот. А Путин в итоге вынужден рассматривать вариант либо всеобщая мобилизация с всякими организационными усилиями, которые это требует, и с социальными проблемами, которыми это будет сопровождаться, или же заключение соглашения об остановке войны, о перемирии на по линии соприкосновения, где Краматорская агломерация остается под контролем Украины. Вот. Кто будет проигравшим, кто будет победителем, как это скажется на России? Вот это все вопросы, которые требуют ответа для того, чтобы понять те решения, которые сейчас принимаются и в Киеве, и в Кремле. Вот. На самом деле, мне кажется, что ответы не очевидны. Кажется, что да, это очень страшно будет для Украины потерять оставшуюся часть Донбасса в 2-летних боях с огромными потерями. Ну, понятно, с нанесением огромных потерь российской армии, но и с собственными огромными потерями. Кажется, что это прям катастрофа. Ну, возможно, это будет катастрофа лично для Зеленского и для его администрации. Сложно сказать. Это все довольно сложные вопросы, но я не вижу никаких реально альтернативных способов окончания этой войны в пользу одной из сторон. Возможно, и та, и другая сторона хотели бы, чтобы такие способы были, вот, но придумать они их не смогли. Мобилизовать ресурсы для того, чтобы эти способы появились, они также не могут. Вот, могут вести те боевые действия, которые они сейчас ведут.
Продолжим этот разговор о событиях войны через неделю и, возможно, поговорим тоже про Иран, про Израиль, про Ливан. Спасибо тебе большое, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания под названием «Медуза». Пока.
Спасибо, пока.